нашей стране самое мощное оружие – это тополь-М. А вот в 18 веке мощнейшим оружием нашей страны был именно он. Встречайте, величайший полководец Александр Васильевич Суворов!
Александр Суворов, здравствуйте! Я задолго до российских туристов начал уничтожать Турцию. Если туристы максимум захватили тапочки из отеля, то я захватил Измаил. Я самый крутой полководец из России. У меня было больше 60 сражений, во всех я выиграл. Я такой, знаете, чтобы вам было понятнее, Хабиб из мира полководцев. И уверен, что Хабиб тоже как-нибудь разок дрался с Измаилом. Значит, смотрите, у меня было 32 ранения. Из них 2 боевых и 30, когда я делал эти замечательные кудри, потому что ожоги от плойки — это очень больно. У меня были все ордена, которые только в принципе были в Российской империи. Все ордена. Можно сказать, я прошел российскую армию на платину. У меня есть орден Святого Георгия, орден Святого Андрея Первозванного, орден Святого Александра Невского, орден Святого Владимира. Святые в России уже заканчивались, а я продолжал совершать подвиги. В итоге за переход через Альпы мне дали золотой граммофон. И тэффи, чисто так, до кучи. Официальный титул у меня Суворов Рымнинский. Рымнинский, знаете почему? Знаете, что такое вообще Рымник? Это неизвестный тиктокер, нет. Рымник — это река в Румынии, где я победил турков. И знал бы я заранее об этом, я бы победил где-то в другом месте. Я бы отправил гонца с вестью, типа, его сиятельство изволит дать вам пиздюлей в Венеции. Отчество. Васильевич у меня. Александр Васильевич. Я, как и Масляков. Мы в целом вообще во многом похожи. И он, и я управляют армиями преданных людей. И он, и я видели и славные битвы, и кучу лошадиного дерьма. А, кстати, у меня сын тоже ничего не добился. У меня было прозвище «Генерал вперед» за мое упорство и настойчивость. Но моя жена иногда говорила «лейтенант налево». Но у меня никогда не было детей на стороне, потому что я не только генерал вперед, но и фельдмаршал вовремя назад. Вообще, я был хорош во всем, поэтому жена говорила «генерал вперед», «чуть-чуть левее, вперед, вперед, еще, вперед, вперед, вперед». Спасибо за службу, генерал. У меня говорящая фамилия, я Александр Суворов. И я каждое утро вставал за 2 часа до рассвета, обливался холодной водой, делал пробежку, зарядку. Я был похож, знаете, вот эти детки, которые зимой на снегу обливаются из тазиков. Вроде смотришь на него, вроде он такой, а он всех разъебет. Всех разъебет. Да, в домино, но всех. Это... Я автор фразы «тяжело в учении, легко в бою». Это крутая фраза, согласитесь, как будто из какого-то пацанского паблика. Я вообще очень жалею, что при мне не было пацанских пабликов. Потому что, представляете, стою я перед ротой солдат и такой: «Безумно можно быть первым!» И все солдаты летят в бой не с криком «Ура!», а с криком «Ауф!». Вот. Есть легенда, что я учил солдат маршировать. Каким образом? К левой ноге привязал сено, к правой солому и командовал. Сено, солома, сено, солома. Очень жалко, что не ходит легенда, где я учил маршировать Эдварда Билла. К левой ноге привязал бы ты, к правой чмо, ты чмо, ты чмо, ты чмо. Но так не получится, потому что нельзя ничего привязывать к правой ноге Эдварда Билла, потому что там браслет. Я крутой, очень крутой полководец, я взял Измаил в 1790 году. Хотя был бы еще умнее, взял бы биткоин в 2016. Взял Измаил. Это было действительно очень сложно. В то время говорили, что скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. А мне Измаил сдался. С тех пор турки перестали атаковать русских мужчин, они поняли, что с ними тягаться бесполезно, они переключились на русских женщин и стали атаковать их в Инстаграме дикпиками. Самое главное достижение, бесспорно, это перелет через Альпы, и я сейчас не ошибся, именно перелет, потому что даже туда сумел интегрировать свою рекламу авиасейлс. Что я сделал? Я, значит, с русской армией перешел через Альпы. Мы в то время воевали с Францией. Это действительно было круто. Это было невозможно. Это было очень сложно. Как бы вам объяснить, насколько сложно это было? Вот представляете, вы возвращаетесь из Ашана, у вас 12 пакетов в руках, и лифт не работает. Самая главная схватка была за чертов мост. За чертов мост. И это не я назвал его так. Если бы я его называл, я бы назвал его по-другому. Я бы назвал его ебаный в рот. Как же ты уже достал нахер тут корячиться в горах мост. Вот как бы я его назвал. Что сделали турки? Турки взорвали часть моста и решили, что нас это остановит. А мы разобрали избушку и с помощью шелковых шарфов связали доски и перешли. Поэтому слушайте маму, носите шарф, блядь, и шапку. Это поможет кого-то захватить, а не только жизнь спасти. Турки тогда охренели от нас, от нашей смекалки. Была бы у нас еще синяя изолента в руках, мост стоял бы до сих пор, я отвечаю. Это... Все походы мы делали разгромно, только один швейцарский поход мы сделали очень тихо, чтобы не помешать отдыхающим олигархам из России. Я побеждал все и вся, и меня радует, что вы продолжаете это дело, вы тоже побеждаете. Я сейчас говорю про ребят, которые от России побеждают на олимпиадах по физике, химии, информатике. Это круто, потому что вы знаете пословицу «тяжело в учении, легко в бою». И уверен, по вашим знаниям вы сейчас разъебете кого угодно. И меня радует, что в принципе турки могут отведать еще разок русских люля. Или люлей от русских. Всем спасибо. Александр Суворов, генерал, вперед.
Секс-шопы всего мира должны быть благодарны именно ему за предоставленный ассортимент. Встречайте, Маркиз де Сад!
Короче, смотрите, меня зовут Маркиз де Сад. Не путайте, пожалуйста, с Маркизом де Парком, да, не надо этого делать. И с Маркизом де Леса Полоса, не надо путать, я очень вас прошу. Кстати, если вам не понравилась эта шутка, можете меня отшлепать за это. Меня зовут Маркиз де Сад, но вы наверняка знаете меня как Маркиз БДСМ. Об этом чуть позже. Давайте я вам расскажу, кто я такой. Я тот человек, в честь которого назвали садизм. Знаете, что это?
Нет, расскажи нам.
Окей, раз вы просите, мои маленькие, слушайте сюда. Садизм. Это когда ты получаешь сексуальное удовольствие от того, что другому человеку плохо морально или физически. Мои последователи — это манная каша и детский сад, понимаете? Давайте вам скажу, как я стал садистом. Просто в 14 лет меня отправили на войну. На 7-летнюю войну в 14 лет, понимаете? А потом удивляются, что у него так с психикой плохо. Ну, может, потому что в 16 лет я уже был дембелем, нет? От меня девчонка ушла в 16 лет, уже все, не дождалась. Еще 5 лет меня ждать, ну ага. Она в 19 умрет, и что делать ей? Я когда пришел с армии, я сразу женился. Сразу женился, но мне этого было мало, понимаете? Поэтому я ходил в дом свиданий. Красивое название, да? Дом свиданий. Да, красиво, я сходил. Просто я, короче, не так его понимал, поэтому я туда ходил с женой. Типа, ну, свидание. Там вышел небольшой конфликт, поэтому мне пришлось вернуться опять стать военным. И против меня возбудили марсельское дело. Да-да, возбудили. Короче, я там с одной девушкой вместе со своими слугами сделал все то, что делал Пьер Вудман, понимаете? Ну, там, когда судья зачитывал приговор, он 3 раза выходил покурить просто. Там все присяжные сидели с подушками на коленках, понимаете? Там прокурор кричал: «Я протестую, и дайте мне салфеток, пожалуйста, влажных и побольше». Помните, как в детстве мы палками били крапиву? Вот мы также палками били любовниц. Не, крапивой тоже били, не переживай. Вообще, там был прикол в том, что можно бить чем угодно, главное — любовницу. Слушайте, очень много всего было. Меня посадили в тюрьму, и в тюрьме я написал книгу «120 дней Содома» или «Школа разврат». Кстати, пока я сидел в тюрьме, промыл — это тоже я придумал, кстати. Да. Содома — это такой город, который был уничтожен Богом за грехи жителей этого города, понимаете? И по случайности это село в Кировской области, где председатель тоже хочет, чтобы это село уничтожили. Потому что жители очень много грешат. Под грехами он имеет в виду, что жители очень часто записывают видеообращение Путину. Сюжет книги очень прост. Четыре мужика на 4 месяца с 38 людьми закрываются в замке. И творят там такое, что даже Волочков бы сказал: «Оу, пацаны, это перебор. Можно к вам?» Очень многие императоры, да, когда управляют государством, они вдохновляются книгами. Вот, допустим, когда Екатерина II управляла Российской империей, она читала Руссо и Вольтера, понимаете? То, что сейчас творится в мире, мне кажется, Зеленский перечитывает 120 дней Содома. Так, похлопайте, кто знает, что такое аутоэротическое удушение? Вы чего? Забыли? Короче, это тоже придумал я. Меня приговорили к висельнице, и я подумал, ну а что бы не попробовать? Да что, ну уже типа пути нет. Это очень прикольно. Это очень прикольно, я всем советую. Просто я сразу скажу, с гильотиной так не получится, ребята. У меня друг так и не довел дело до конца. Это очень важно. Помимо того, что я извращенец, я еще и участник Великой Французской революции. Но я не считаю ее великой, потому что она не была сексуальной. После этого меня назначили присяжным революционного дела. И, ну, меня все боялись, потому что все читали мои книги и знали, что наказывать я умею. Наказывать я умею. За все время, пока я был присяжным, я не казнил ни одного преступника. Все потому, что они знали стоп-слово. Вот. Смотрите, я всю свою жизнь пытался донести людям про то, что нет никаких рамок, нет законов. Делайте то, что вы хотите. Кайфуйте, отдыхайте. Делайте то, что вам угодно. Пока это работает локально. Только на дне рождения главы ГИБДД Ставропольского края. Только там. Я хотел в конце своего выступления сказать вам, чтобы вы побольше экспериментировали. Потом я подумал, что это опасно. Я скажу вам другую мысль. Ребят, ни при каких обстоятельствах, ни при каких обстоятельствах не забывайте стоп-слово. Это очень важно. Мое стоп-слово – это конец. С вами был Маркиз де Сад. Конец.
Оперы длятся не менее 5 часов. Вам повезло, стендапы у него гораздо короче. Величайший немецкий музыкант и композитор и не солист группы «Рамштайн». Встречайте, Рихард Вагнер!
Какая надоедливая музыка в этой рекламе. Кто ей вообще такую пишет? А, да, это же я и написал. Вильгельм Рихард Вагнер. Вы все слышали мою музыку. Очень жаль, что 99% людей, которые сейчас слушают мою музыку, обычно орут в трубку. Да, конечно, сука, мой звонок важен для вас. Кто любит оперу? Если что, я не про браузер. Хотя его не случайно так назвали. Он такой же медленный. Очень легко спутать с оперой. Я провел оперную реформу. Я понимаю, оперная реформа звучит так, как будто я переименовал милицию в полицию, но нет. Я сделал так, чтобы опера была более глубокой, более осмысленной, чтобы вы не имели ни единого шанса не уснуть в зале. Я написал оперный цикл «Кольцо Нибелунга», который длится 16 часов. Разочарую некоторых женщин, речь идет не об эрекционном кольце. Нет, «Кольцо Нибелунга» — это оперный цикл, состоящий из таких эпических опер, как «Золото Рейна», «Валькирии», «Зигфрид», «Гибель богов», «Лига справедливости», «Мстители. Финал». Даже этот список очень скучно слушать, что уж говорить об опере. «Гибель богов». Эта опера длится 6 часов 15 минут, самое длинное произведение в мире. Хотя, если вкратце, боги тусили всю ночь, не спали, потом пошли на пары, и там умирают 6 часов 15 минут, пока не купили блейзер. Блейзер подчеркивает, что все было очень давно, действительно. Изначально я написал версию, которая длилась 12 с половиной часов. Я просто повторил первую часть дважды. Но тут я попался. Потому что кто-то решил дослушать произведение до конца. Да, такие люди есть. Те же самые люди, которые дочитывают каждое пользовательское соглашение до конца. Вы еще называете их сраные задроты. Я всячески избегал числа 13. Я никогда не назначал премьеру на 13 число, сразу на 14. В моем доме не было 13 комнаты, сразу 14. Даже в любовных делах суеверие — это прекрасно. Всегда можно сказать: «Катрин, я очень суеверный, поэтому всего 12 сантиметров, прости, это...» Я очень часто переезжал, у меня были большие финансовые проблемы, и меня напрягали коллекторы. В ваше время модно на стенах писать «Цой жив». В мое время на стенах в Европе писали «Вагнер, крыса, верни бабки». Я был женат дважды. Моя первая жена была на несколько лет старше меня, вторая была нормальной. Кстати, она была дочерью тоже известного композитора Ференца Листа. Так что, по сути, я потрахивал А4. От второго брака у меня трое детей. Две дочери, Изольда и Ева, и сын Зигфрид. Я обожал своего сына. Только из-за него я не ушел из семьи, я не хотел кинуть Зигу. После моей смерти началось какое-то поклонение мне. Например, в мою честь построили замок Нойшвайштайн. Извините. Кстати, с немецкого это переводится как «новый лебединый камень». В честь меня заложили камень. Звучит так, как будто в честь Вагнера сделали самую дорогую в мире закладку. Я думаю, мне многие завидовали. Ведь обычно для женщины мужик не может несколько месяцев обычную полку в доме прибить. Мне сделали замок. Да я даже никому не сделал массаж простаты, а мне сделали замок. Я вдохновил огромное количество талантливых композиторов и одного совершенно бездарного художника. Я был любимым композитором Гитлера. Да-да, я тоже думал, что Моргенштерн. Оказывается, даже у Гитлера есть принципы. Это «Полет валькирий» являлся официальным гимном «Люфтваффе». Тогда все работали с Адольфом. Я сделал гимн для Люфтваффе. Хьюго Босс был дизайнером нацистской формы. Если бы Адик был жив сейчас, он бы 100% работал с Тимом Куком. Потому что продавать айфон без зарядки — это еще не геноцид, но уже близко. Кстати, «Полет валькирий» — достаточно тревожная музыка. Гораздо приятнее, когда тебя бомбят под «Потому, потому что мы пилоты». Под «Полет валькирий» в фильме «Апокалипсис сегодня» американские ВВС заливают напалмом Вьетнам. Вообще, по количеству убийств под мою музыку я могу побороться с музыкой для рейвов. Если бы мою музыку ставили на будильник, была бы идеальная ассоциация, что моя музыка — смерть. Вообще, я был радикальным антисемитом. Антисемитизм был очень популярен в то время в Европе, практически как сифилис. Тогда к тебе могло прилипнуть все, что угодно, любая дрянь. Да, я великий композитор, но мне кажется, слава Мерлоу меня обгонит. Потому что меня любил Гитлер, а его Моргенштерн. Выбирайте правильных людей. Всем спасибо. We'll be right back.